я тебя очень люблю. Прости меня, пожалуйста. Это тебе.
Подари их маме.
Кому?
Мама приехала.
Ты мой хороший.
Малыш, возьми тарталетчику. А уличку скушаешь? Давай. Фондю? Нет, благодарю, я это не ем. Да. Андрюшечка, попробуй.
Ой, а можно я пересяду?
А что такое? Тебя дует?
Тут холодно. Там я лифчик сегодня забыла надеть. Ой, веки посижу с красивым мальчиком.
Я предлагаю выпить. Заритучу. Аня, Зариту.
Да.
Луки.
Спасибо, Андрей. Не чокаемся.
Что-то мы готовили.
Ли, спасибо вам большое. Вы же приехали к нам из Америки. Поддержать нас в этой ситуации. Спасибо.
Черт, что такое? Вот у вас там холод, а здесь просто жара. Потап, а вы вообще, вы чем занимаетесь-то в этой жизни, а?
Я пою классический репертуар.
Да?
Романсы, арии, все такое.
Ох, как здорово! А вы как вообще очутились в Америке?
Ну, я когда понял, что в этой стране я не смогу реализоваться, как бы раскрыть свою потенциал.
Я Потап, соткнись, пожалуйста, и не чавкай.
Окей?
Мне уже кажется, достаточно этой гребаной лажи. Андрей, ты можешь мне объяснить, что за хрень здесь происходит? Почему все сидят, когда пропал ребенок? Почему твоя жена играет частного детектива? И что за история с ГБшником, которого убили?
Могу больше терпеть эти оскорбления. Я одна ищу Илюшу. И сделала гораздо больше, чем вся эта полиция вместе взятая. И хватит постоянно из меня делать идиотку. Я не идиотка, мама.
Слушай, дорогая моя, милая, я вот посмотрела на тебя и на все вот то, что ты устроила. Знаешь, я просто не сомневаюсь, что Илюша сбежал, да? Ты знаешь, я тоже бы сбежала, потому что это невыносимо. Невыносимо видеть, как твоя мать деградирует.
Это я деградирую?
Что ты добилась-то, а? Чего? Твоя сестра имеет профессию, она независимая, а ты закусочки расставляешь.
Ты мне завидовала всю жизнь, мамочка. Потому что я моложе, а ты никогда не могла перенести, что ты стареешь. А еще ты никогда не могла перенести, что мне удалось сделать то, к чему ты, мамочка, не способна. У меня есть семья. Прекрасная семья, счастливая семья.
Да мне надоело уже слышать про твою счастливую семью. Вся твоя счастливая семья существует только из-за того, что я пахала всю жизнь, как проклятая, на вас, идиоток. Сначала полы мыла, потом шмотки таскала из Китая. Квартиру купила на свои деньги. Твой муж ее продал. Вышла ты замуж без квартиры, а?
Хватит. Давайте просто спокойно поужинаем.
Потап, а вообще, какие женщины вам нравятся?
Я тебе сейчас вышвырну отсюда, ты поняла?
Так, все, Анютик, давай сюда. Ты правда себя плохо ведешь. Мама неплохо себя ведет. С ней это все понятно, мы сейчас о тебе говорим. А че она сидит тут, если все понятно? Почему она не наказана? Она что, дальше может делать все, что захочет, да?
Все, спать пошла.
Да, сбежала, сиди, ложись сама. Знаете, у меня был один друг, я его очень любила.
потом мы с ним поехали на дачу. И там еще было очень много комаров. А потом приехала она. Привезла с собой вина, села там на веранде, нажралась. А потом вино кончилось. И она попросила моего друга, чтобы он пошел с ней через дорогу в ресторан. Я его очень просила и говорила ему, чтобы он не ходил. Он пошел. И знаете, знаете, сколько его не было? Целых 4 часа, потом вызвали. А потом он пришел, пьяный, лег. А я сняла с него брюки. Вы знаете, что я увидела? Он под брюками был весь искусан комарами. Знаете, что это значит? То, что он снимал брюки, правильно?
Я не знаю.
Так, все, давай. Пошли спать. Пошли.
Ну, теперь начнем разговаривать. Значит, Алексей Смирнов, если кто не знает, из славной кинематографической семьи. И вы, Алексей, считали, сколько членов вашей семьи появилось в кадре в этом фильме?
Во-первых, здравствуйте. Начнем с этого. Спасибо вам большое, что вы пришли. Для меня это такой очень необычный опыт. Я никогда в жизни со зрителями не общался, и мне очень любопытно. Так что спасибо вам огромное. Отвечать на ваш вопрос, кажется, 5, что ли?
Вот. Значит, и какой клан? И понятно, что мальчик из такой семьи в 23 года получить для дебюта 12-серийный фильм, дебютант молодой, мог только по блату. Это так? Ну, все свои. Вы уже
все свои. Я всю жизнь это слышал. Стоит картинку, стоило нарисовать в детстве какую-нибудь или еще что-то. Все происходит, естественно, только по блату. Нет, но если серьезно отвечать на этот вопрос, то тут надо знать Тодоровского, потому что ну, он не человек про блат совсем. Вот прям совсем. И тут перед тем, как... Секрет очень прост. Перед тем, как мы эту картину получили с оператором, с которым мы на нее претендовали, мы где-то полгода проходили жесточайший совершенно конкурс у Тодоровского вместе с другими режиссерами. Нас было довольно много. И этапов вот к моменту, когда нас утвердили на канале уже, потому что одно дело это, чтобы Тодоровский утвердил, совершенно другое Константин Львович Эрнст. Вот. И у нас было, по-моему, 5 часов смонтированных проб, которые выглядели как вот такие вот куски из фильма, в частности, какие-то наметки к сцене, которую вы только что видели.
То есть вы снимали пробы, ну не так, как обычно актерские пробы снимают, а как будто уже снимается фильм.
Ну, смотрите, я пришел, когда к Валерию Петровичу, мы не были с ним знакомы, я просто услышал про этот сценарий. И он, конечно, несколько испугался, когда я сказал, дайте, пожалуйста, снять пробы, все, о чем я прошу. Он сказал, снимайте, но учтите, что мы будем разговаривать и с другими режиссерами. А другие режиссеры были, я не могу их сейчас называть, это некорректно, но они несколько более именитые и опытные, чем я. Раз это в 10. И стало понятно, что ну как, просто снять хорошие актерские пробы, это, ну, даже если очень хорошо будут работать артисты, из этого не будет как следовать, что я могу снять 12-серийный большой фильм с выработкой 8 минут. И мы решили, что мы придумали, что мы попробуем тогда вот как-то с оператором. У меня, я до этого ставил спектакль, у меня был какой-то гонорар, мы это дело вложили, чтобы снять это прям вот в объектах с артистами, со звуком на киношную камеру и сделать такие прям кусочки фильма, наметки к нему, а не актерские пробы, чтобы как-то так ему доказать, что мы на это способны.
То есть вы потратили свои деньги на вот эти вот пробы?
Ну да, но это же мне было нужно в первую очередь.
То есть вы, ну и у вас, конечно, не было гарантии, что вас утвердят?
Никакой гарантии нет, тем более, что тут даже если допустить, что я мог бы быть симпатичен Валерию Петровичу, там еще есть Первый канал. А Первый канал, ну представьте себе, одна серия «Садового кольца» стоила 12 миллионов рублей. Серии 12. И вот такие деньги вложить в каких-то людей по знакомству, ну, мне кажется, что это странная несколько история. Можно было бы попасть под суд даже в нашей стране.
Ну, убедили. Так, вы, наверное, у нас... так, вот нам ничего не видно. Можно ли как-то сделать, чтобы мы видели зал? Вы, наверное, уже рветесь, у вас масса вопросов. Кто начнет? Сейчас микрофон вам передадут.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Светлана Луганцева, можно мне представлять? Я врач-психоаналитик, и вы знаете, я внимательно смотрела ваш фильм, поскольку главная героиня тоже психоаналитик. Что бы хотела сказать? Сначала, что понравилось. Очень красиво сняты сцены секса. Просто изумительно. Изумительные картинки. Вот... Мне нравятся вот эти вот селфи в Инстаграме, селфи вот эти. То есть это молодежный, современный, красивый фильм. Картинка везде красивая, очень, глаз не отнимешь. Ничего лишнего, в то же время очень насыщенный кадр, очень плотненький такой, ну я бы сказала,
спасибо.
Фильм. Да. А как фамилия мамы Риты?
Вы имеете в виду героини Розановой?
Да, героини.
Мы всем им девичью фамилию сделали Козлова.
А, ну, понятно.
В честь автора сценария.
Да, 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 я еще и подумала, что это... И что бы я хотела сказать, как бы критические замечания, может, не критические. То есть это фильм на оральной фиксации. То есть много пьют, много кушают, много держат палец во рту. И главное, что они не выросли к концу фильма, они остались такими детьми. То есть инфантильные оценки. Это, в принципе, я бы сказала, сценарий недоработан просто еще. И он просто как детектив, как боевик, то есть как ваша работа, как дебютно, он просто вот изумительно, как режиссер, вы из него вытащили все. Но я бы вам рекомендовала, ну не знаю, раз 500 посмотреть «Титаник», где там лежа на кушетке, героиня, все взрослеет, 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 проходит все три стадии, оральную, анальную, генитальную, то есть вы наверняка это все знаете.
Ну, могу это прокомментировать. Во-первых, спасибо вам большое. Во-вторых, я могу сказать, что на самом деле... Главное, что меня привлекло в этом сценарии изначально, и что в нем, мне кажется, самым важным, это что, как вы совершенно верно заявили, по всем законам драматургии, как раз герои должны были в конце сесть за столом друг напротив друга, увидеть друг друга новыми глазами и измениться. А в этом сценарии кольцо как-то замыкалось, и они возвращались к тому, с чего начали, ну вот... Как психолог вы понимаете, что такое вытеснение, да, как раз очень хорошо.
И ожидала катарсиса, честно говоря.
Ну, катарсиса вы имеете в виду в древнегреческом понимании, в классическом?
Классическом.
Возвышение. Ну, тут, вы знаете, мне кажется, честно говоря, что вся современность и интерес для меня этой истории был именно в этом, что нет никакого оттуда выхода, и только там у героини Веры возникли вопросы, что ей делать дальше. Ответов никаких нет, и я не считаю себя вправе их кому-либо давать.
То есть вы продолжите эту сагу?
Ни в коем случае, она закончена.
Ясно. Страшно было работать с именитыми актерами?
Да, они вообще симпатичные очень ребята, нет, не очень. Это же такая работа, они могут быть там старше, опытнее и так далее, но они все высококлассные профессионалы, и в работе с ними очень легко и задорно.
Вот и последний вопрос, потом буду слушать только. Насколько вы выросли с этим фильмом? Что вы прошли, как вы мучились?
Ну, я могу сказать, что, ну как, конечно, для меня это был очень серьезный вызов какой-то, потому что это была, в общем, первая серьезная работа настоящая в моей жизни. До этого я кем только не был. Переводчиком, турагентом, но вот я всегда мечтал именно снимать кино. И я могу сказать, что, наверное, мне сложно судить, но мне кажется, что стал, может быть, дисциплинированнее и стал, наоборот, более романтично относиться к жизни, чем до этой истории.
А интересно, вот Евгения Брик, она жена продюсера, ну она-то точно по блату?
С ней я, собственно, точно так же к идее попробовать Евгению. Я пробовал тогда нескольких актрис и точно так же отнесся к этой идее, что ну все понятно, ну попробуем, посмотрим и так далее. Пришла Женя на пробы. Женя, ну, во-первых, первое, что меня поразило, что Женя, когда я делаю свои дебютантские 20 дублей, она просит еще, чтобы как-то войти в эту историю. И меня она поразила своим трудолюбием каким-то в этом смысле, потому что она готова была просто умереть на этих пробах, чтобы это сделать. Вот. А впоследствии в работе с ней, потому что уже в тот момент мне стало понятно, что у нее характер большой и серьезной актрисы, и моя задача это как-то постараться раскрыть. Уже в процессе работы с ней я могу сказать, что она знает этот сценарий гораздо лучше, чем и я, и Козлова, и уж точно Тодоровский. У нее была вот этот свой, значит, какой-то фолиант, исписанный кровью в виде записной книжечки Малескиновской, где она выписывала абсолютно все малейшие детали, имеющие отношение к ее героине. И мы очень много довольно с ней работали. В смысле разбора, ну, я такого еще в жизни не видел. И я думаю, что на самом деле мы только начинаем знакомиться с актрисой Евгенией Брик и надеюсь на более продолжительное с ней знакомство.
Так, кто еще? Вы же пришли обсуждать режиссеру интересное. Ну, что понравилось? Что не понравилось?
Я художник, поэтому я вас прошу как творческий, человек творческого человека. Честно говоря, я практически сейчас не смотрю ничего по нашему как бы, телевидению, потому что не цепляет. Вот. А этот фильм, несмотря на то, что там достаточно много негатива, вот я его ждала, я включала. И сейчас, когда я, честно говоря, не знала, что вы так юны. И вот, знаете, да, это такое удивление. Вот мне просто сейчас стало интересно, откуда вы, Тернова, как творческий человек, откуда-то же вы должны знать, что вы делаете. По жизненному опыту вы не могли этого знать. То есть это что, талант, это чутье. Вот это мне очень интересно, это первое. Да? Ну и играли все вообще очень хорошо. Ну вот, Захарова, да? Мама играла. Розанова. Ну, это просто вообще восторг. Вот это просто восторг. И тоже расскажите, пожалуйста, как вы сотрудничали с Розановой?
Спасибо, во-первых. Во-вторых, ну, касательно первого вашего вопроса, тут есть, наверное, два аспекта. Во-первых, ну, три, пожалуй. Первый – это я вырос все-таки в семье людей, которые были очень сильно старше, чем я. Моему отцу на момент моего рождения было 50 лет, вот, а самая старшая из моих сестер старше меня на 22 года. Поэтому у меня три сестры старше. Да. Вот, и как-то я всю жизнь общался с людьми старше, чем я. А потом, вы знаете, мне кажется, что это некое предубеждение о том, что возраст юный в кино работает в минус. Мне так кажется, что гораздо больше примеров, когда зрелый возраст работает в кино в минус. Вот, я очень просто, наверное, много смотрел, занимался этой историей, и там в моей жизни, несмотря на то, что мне на тот момент был 23, я пережил брак 6-летний, развод, и, в общем, жизнь моя была бурна и полна интересных, увлекательных событий, которые мне помогли к этому сценарию как-то приблизиться. Касательно Розановой, вы знаете, что я могу сказать, она, ну, надо понимать, что для человека, который всю жизнь играл не характерные роли, а все-таки героини, это очень смелый был шаг, эта роль. И я могу про нее сказать, что в самом начале меня ее очень пугали. Мне говорили, что у нее сложный характер, что она сложный человек. Она пришла на пробы. Как вы понимаете, артисты ее уровня вообще на пробы обычно не ходят. Их просто утверждают. И мы попробовали работать. И стало понятно довольно быстро, что у нее за плечами 200 картин, у меня ни одной. И для того, чтобы вообще понять, что надо сделать в сцене, про что она, мне нужно там посмотреть дубля 3. И обычно ты даешь задание артистам, дублю к третьему, они что-то примеряются, и ты понимаешь, в чем дело. Розанова делала все с первого. И ничего не получилось. Ну, просто это было плохо, потому что она успевала сообразить, а я нет. Вот она, значит, уехала, я смонтировал эти пробы, и она мне звонит через какое-то время и говорит, ну как? Я подумал, что как-то нехорошо, наверное, ее обманывать, и сказал, Ирина Юрьевна, ну, если честно, плохо. Была долгая пауза, она сказала, ну, во-первых, не Ирина Юрьевна, а Розаниха, а во-вторых, ну и что мы будем с этим делать, малыш? Вот, и значит, с тех пор у нас были прекрасные отношения, всю картину, она как-то за один день попробовала 12 Потапов, значит, после каждого мы ей дарили цветы, чтобы она нас не сожрала. Вот, но на самом деле она человек удивительной артистической природы, готовый на любой эксперимент, на любую храбрость, прекрасная совершенно. И вот одна история, вот маленькая, которую я хотел бы поделиться, меня поразила абсолютно, потому что я знаю довольно много артистов моего поколения чуть старше, и вот с Ириной Юрьевной произошла одна история, которую, мне кажется, невозможно представить с моими сверстниками, что меня огорчает. У нас была поздняя смена с переработкой, очень тяжелая, а у Ирины Юрьевны шофер женщина по договору. И они уехали, и на следующее утро я узнал, что она увезла Розанову домой, Розанов живет далеко, за городом. И Ира ей сказала, ну, послушайте, нам через 5 часов вставать, ехать на смену. Куда вы поедете? Давайте вы останетесь у меня. Накормила ее, они сделали масочки, пофотографировались, выложили это в Инстаграм, и на следующий день были на площадке. Вот такой вот человек Ирина Юрьевна Розанова.
Вы вот упомянули уже о Потапе, и вот у них дуэт-то просто потрясающий. Выбрали правильного, я считаю. Но это новое лицо. Если мы Розанову все прекрасно давно знаем и любим, ну, об этом актере надо, конечно, рассказать. Кто он, откуда взялся, он театральный или... Я вот его лично впервые видел.
Это его первая роль в кино, не в короткометражном. Это Илья Мирошников. Я учился у Соловьева во ВГИКе, в актерской режиссерской мастерской. Я учился на режиссуре, а Илья учился на артиста. И как ни странно, вот масштаб Илюши Мирошникова можно оценить по первой его значимой роли. Соловьев как-то поставил полностью 6-часовой спектакль по «Войне и мире» со студентами, который, надо сказать, шел с большим успехом. И вот Потап был, наверное, самым потрясающим Андреем Болконским, которого я видел. Вот такой вот диапазон у парня. Вот. У него довольно непростой характер, поэтому в театре он не прижился особенно, но я надеюсь, что мы о нем еще услышим и не раз. И надеюсь приложить к этому руку.
Вот, хорошо, когда есть друг-режиссер, который тебя знает и знает твой диапазон. Потому что пробы не всегда позволяют это увидеть, если уж действительно в театре. Так, кто еще?
Есть вопрос. Сейчас, минутку.
Здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
Мне показалось, когда я смотрела фильм, что вы...
Можно чуть ближе микрофона?
Пытаетесь, и вам интересно вот это поколение, вот родительское. А вот младшее поколение, вот сын, все персонажи эти, они как-то, ну, они вообще получились менее интересны. И вообще интересны ли они вам, как экземпляры?
Ну, это не совсем поколение моих родителей. Поколение моих родителей.
Нет, не поколение
годится в родители.
Поколение родителей персонажей фильма. Я имею в виду вот Миронова.
Нет, я скажу, что у нас тут была задача, которую мы для себя как-то поставили на довольно раннем этапе. Ну, так как, во-первых, Илюшу мы ищем все-таки весь фильм и ждем, что в какой-то момент, что все будет хорошо. Ну, в общем, ожидаем его как-то. Мне казалось важным показать, что вот все то, что нас так раздражает и смущает в тех людях, которых вы называете поколением родителей, это цветочки по сравнению с поколением их детей. И мы старались сделать на этом какой-то акцент. Все-таки недаром у нас единственный человек, который говорит какие-то адекватные, приличные вещи, это сумасшедшая безухая баба. Вот. А что касается моего поколения, да нет, почему, конечно, интересно. И я считаю, что вообще мы-то гораздо посимпатичнее, чем наши родители. Вот. Но посвободнее уж точно. Но просто как-то пока, честно говоря, почему-то так складывалось. Меня не тянуло на истории про наших. У меня была какая-то короткометражка об этом, но она была как раз очень средняя. Вот. Как-то не знаю, даже с чем это связано. Вот вы сейчас спросили, я даже задумался. Но почему-то мне всегда были действительно интересны взрослые люди, которые прожили какую-то жизнь, уже сделали какие-то выборы и к чему-то пришли. Может, потому что я своих очень хорошо понимаю, а в людях постарше очень хочется разобраться и проследить ту историю, которая за ними стоит.
У меня сложилось впечатление, что вы очень хорошо знаете вот именно этих людей постарше. И вот сейчас, видя вас, я думаю, откуда? Откуда?
Ну...
Настолько...
Ну, спасибо. Во-первых, все-таки учитывайте, что там еще была Анна Козлова, автор сценария, которая... Все-таки не просто так получила национальный бестселлер, и которая как раз находится близка к этому возрасту, и тоже от нее очень много зависит. А с моей стороны, ну слушайте, а вы, на самом деле вы считаете, мы такие разные? Мне кажется, что нас на самом-то деле волнуют примерно одни и те же вещи, и, пожалуй, в каких-то вещах мое поколение гораздо более взрослое, чем было там поколение родителей в нашем возрасте. В каких-то мы сильно более инфантильны, но мне кажется, что мы не так-то сильно и меняемся на самом деле. Меняется форма, механизмы защиты психологической, как раз вытеснение становится ярче или наоборот отходит на второй план. Но в целом мы довольно похожи.
А мне показалось, что те инфантилы, а эти еще более.
Ну вот смотрите, посмотрим на персонажа Риты, да, мне кажется, человек, который вот так вот, женщина, которая одна подняла так двоих детей, после чего сбежала, значит, посадила этого несчастного Андрюшу их кормить, после чего сбежала и устроила себе такую жизнь своей мечты в очень изуродованном масштабе, ну ее кем угодно можно назвать, но уж не инфантилом, инфантилы такого не выдерживают, вот, а... Так, ну да, наверное, вообще сегодня мир более инфантильный, чем 50 лет назад, мне кажется. И это хорошо.
А меня больше поразила как раз Мария Миронова. Я ее никогда не представляла, вот всегда, ну какие-то однотипные всегда роли. А вот здесь именно она поразила меня. Вот очень бы хотелось узнать, а как вот работалось с ней?
Во-первых, спасибо вам большое, потому что, конечно, это, что тут скрывать, это была главная задача нашего фильма, это роль Марии Мироновой. Но это было непросто и для нее, и для меня, потому что Маша, актриса, которая, я не знаю, удавалось ли вам когда-нибудь ее видеть на сцене, где ее можно разглядеть более широко, вот. Но Маша очень сильна во всем, что касается драматизма, переживаний и страданий. А вот делать дурочку изначала ей было довольно непросто. Она зажималась. Вот. Ей казалось, что вот эта вот некая условная реальность, которую мы выстраивали вокруг героини, она ей была некомфортная. И было довольно непросто это, значит, сначала преодолевать. Вот. Но тут нам очень сильно помогла все-таки история непосредственно с производственная, потому что это было 78 смен, которые Маша снималась каждый день по 12 часов, и в какой-то момент она устала до такого состояния, что из нее можно было лепить все, что угодно. Вот. Мы подружились уже к этому моменту, если в начале она устраивала иногда мне монологи на тему, что о чем это и так далее, мне приходилось тратить 40 минут на обсуждение, то в конце уже говорил Машенька, ну потому, Маша, потому. Вот. И надо отдать ей должное, что она все-таки пересилила вот эти вот свои какие-то блоки. Для нее, понимаете, она очень нетипична для актрисы психологически, потому что она интроверт. Обычно артисты все экстравертивные очень, а Маша такой человек внутри. кличка у нее была на площадке «Председатель», потому что, значит, она следила за каждым миллиметром костюма на себе, всем остальным и так далее. Но я могу сказать, что почему мне кажется, ей это удалось, потому что все-таки с материалом уровня Козловой не так часто артист взаимодействует сегодня. А там действительно роль Веры написана шикарно, потрясающе совершенно. И мне кажется, что просто вот артисты привыкают сегодня к тому, что сериал — это когда ты на тебя всем плевать, когда ты играешь непонятно что и зарабатываешь деньги. И когда потихоньку вот этот вот стереотип в артисте ломается, когда он чувствует какую-то жизнь, какую-то работу, какой-то настоящий текст, материал, они действительно способны перешагнуть себя через голову элементарно.
Еще хочется сказать, что фильм, который вот давным-давно в таком напряжении не находился именно после серии самой.
Спасибо.
Вот просто хочется говорить, обсуждать, и совершенно непонятно, находишься вот в самом деле в непонятном совершенно состоянии, потому что даже предположить не можешь, что будет дальше и как они будут поступать.
Спасибо.
Поэтому огромное вам спасибо. Я давно не ощущала вот такого будораживающего совершенно чувства.
Спасибо большое.
А вот несколько раз я встречал такие отклики, такое мнение, что это все было задумано Первым каналом и, соответственно, создателями, чтобы возбудить классовую ненависть к богатым, чтобы ненависть была не к чиновникам, не к депутатам, а именно вот к этим зажравшимся буржуям, у которых главная проблема, что у подруги бриллианты больше, чем у нее. И вот посмотрите, как эти сволочи вообще живут в этих особняках, в этих роскошных квартирах, в этом Садовом кольце. Фу! И так ведь москвичей-то не очень любят в России. А мы знаем прекрасно, что подавляющее большинство населения страны никогда в Москве не было даже проездом. Для них это что-то абстрактное. Вот Кремль, там, да, вот Садовое кольцо, и они теперь узнали, кто живет в этом Садовом кольце. Была такая задача, чтобы возненавидели богатых?
Не, тут надо сказать, что у меня вообще было три самых любопытных конспирологических теории. Первая, которую вы коснулись только частично, это вообще о том, что Тодоровский, Эрнст, естественно, Анатолий Борисович Чубайс, который женат на моей сестре, поэтому он должен, видимо, иметь отношение ко всему, что я делаю. Это, их заговор, чтобы вернуть коммунизм. Мы пытаемся вернуть ненависть классовую к богатым, чтобы, все обрушить, и чтобы кто был ничем, опять стал всем.
Раскулачить.
Да, и к чертовой матери. Это была первая версия. Вторая версия, тоже довольно популярная, сводилась к тому, что на самом деле это кремлевский заказ, чтобы всех отвлечь от персоны Алексея Навального и остального, потому что мы не упоминаем примет времени, и вот мы показываем, совершенно другую жизнь, которая не существует. Но третья была моя любимая. Это была версия, которую я прочитал на сайте кинотеатр.ру, и она вызвала там небольшой ажиотаж и поддержку. Это была версия о том, что Тодоровский, так как живет в Америке, его завербовала ЦРУ. И, конечно же, они заказали ему этот фильм в качестве пропаганды, чтобы обрушить российский образ жизни. Что и все три версии, я считаю, что, во-первых, все три версии — это чистая правда, абсолютно, что тут скрывать. И они все три мне очень нравятся.
Да, вы, я думаю, за откликами следите внимательно, потому что такое иногда прочитаешь, что волосы дыбом. Есть, например, люди, которые пишут, что в этом фильме, совершенно нет ничего смешного. Когда у режиссера нет чувства юмора, 12 серий, это невозможно смотреть. То есть это уже сам зритель, совершенно лишен чувства юмора. Или он понимает юмор так, как его показывают в фильмах Сарика Андреасяна. Потому что я столько раз смеялся там, хотя, конечно, и горло перехватывало, и ахал, но смешного там очень много.
Спасибо.
Так, кто следующий делиться впечатлениями будет?
Скажите гадость какую-нибудь.
Да,
Алексей, я по теме бизнеса. Все-таки у меня Анатолий Белый в числе любимых актеров, да? И вы его как-то слили, как-то вы его растерли, размазали в конце. А он такой красавчик. Куда он улетел? Зачем он нога? Что он там будет делать нога?
Ой, это на самом деле классный вопрос. Очень спасибо вам за него.
У меня еще будет один.
Ну, не сомневаюсь. А смотрите, Гоа, на самом деле, это про что вообще, на мой взгляд, вот по моей личной трактовке, линии всех этих героев, почему Рита делает новую грудь, почему Белый летит на Гоа. Потому что при внешних каких-то изменениях, в принципе, это такая же точно стадия вытеснения. Собственно, если вы вспомните сцену, где он Мироновой первый раз предлагает ехать на Гоа, и она задает ему несколько простых вопросов, на которые он не может ответить никак. Это как раз история человека, который понял, что ну, он настолько не способен признать, что происходит, как-то примириться с этим и постараться с этим жить, что он бежит на это Гоа, конечно же, которое, ну, во всем случае, в Москве является как раз таким вот местом, куда люди уезжают искать себя, свою внутреннюю свободу и познавать жизнь.
Дауншифтер. То есть, в конце концов, дауншифтер, как вот я и предположила.
Не знаю, что с ним будет в будущем. Не думаю, что он долго продержится на Гоа. Вот мы как-то долго с артистами в свое время смеялись, потому что надо делать второй сезон на Гоа, куда все приезжают, где появляется отец, значит, Веры и Ани, который выжил. Вот, но на самом деле, да это и не так важно, что с ними со всеми после. Самое важное, что с Верой будет.
А вот с Верой как раз хотела сказать, психоаналитики люди не бедные. И в принципе...
Ну, она такой психоаналитик, как вы же сами понимаете.
Но как сами, она мне очень была симпатична, что она эмпатичная, внимательная, такая, знаете, стройная. То есть я вам хотела сказать, что она здоровый человек, и вы знаете, у нее же должны быть клиенты, куда они денутся. Почему она ходила без денег, почему она последний хрен без соли доедала, образно говоря.
Последний и... кто?
Последний хрен без соли. Это Урал.
Да, да.
Вот. И знаете, почему у нее такой инфантильный сын, такой высокий, симпатичный парень и такой инфант? Девушку убил, маме не сказал, папе нагадил с бизнесом. Какие-то письма разрушат миллиардный бизнес. Ну это что такое?
Ну, во-первых, миллиардного бизнеса там, конечно же, не было.
Но 100 миллионов-то откуда-то?
Ну, 100 миллионов это все-таки не миллиард. Все-таки это чуть разные цифры.
Фармацевты тоже богатые люди. Их так разрушишь.
Но послушайте, мне, понимаете, я сейчас как бы понимаю, что если все-таки будет продолжение о втором сезоне, я к вам обязательно обращусь за рядом консультации.
Да.
Вот. Но на самом деле, почему они инфантилы? Ну, как почему? Потому что это люди, которые предпочитают не замечать. Они на самом деле, а вы считаете, ну, то есть я никогда не замечал, что я как-то сильно от них отличаюсь, и, честно говоря, уж простите, думаю, что и у вас найдется что-то подобное. Потому что это люди, которые вытесняют. Знаете, простой пример про вытеснение. Вот когда ко мне артисты приходили на пробы, это было, по-моему, в 2013 году, и спрашивали, а что вот это за вытеснение? Я говорю, ребят, ну смотрите, вот вы приехали с репетиции только что из театра, вы хорошо одеты, у вас хорошее настроение, вы сидите, говорите с режиссером об искусстве, мы пьем кофе. И в этот момент самый, у нас вот совсем недалеко гибнут ребята, да, на Донбассе, вот на Украине, это все происходит, их давят танками, расчленяют. А нас с вами это как бы не очень касается. Мы здесь сидим, про кино говорим. Да, и вот это вытеснение, оно, в принципе, свойственно современному человеку очень сильно, и мало того, без него-то и выжить нельзя. Поэтому, что произошло с героиней Веры, отвечая на ваш вопрос, но тут я могу сказать так, существует вот это глубокое советское убеждение о том, что кино должно учить чему-то, оно должно нас приводить к ответам на вопросы. Я считаю, что это... бездарная, высокомерная, пустая чепуха, потому что чему я должен учить вас? Скажите, пожалуйста, вот я парень с Садового кольца, уж извините, который вырос там в хорошей семье, никогда не нуждался. Почему я имею какое-то право кому-то чему-то учить? И почему вообще кто-то имеет? Поэтому кино, на мой взгляд, дайте я договорю, должно задавать вопросы. И вот это именно происходит с Верой в конце. Вот этот ее последний крупный план, это... она видит, что происходит вокруг, в отличие от остальных, и она не знает, как с этим быть. А как с этим быть, это уже какая-то другая история.
Кино
Спасибо.
Здравствуйте.
Здрасте.
Алексей, я еще, к сожалению, не успела посмотреть ваш сериал, но у меня возник к вам вопрос.
Так.
Смотрите, в России вообще очень радостно, что стали снимать интересные сериалы, что люди приходят обсудить какую-то серию или серию с режиссером. Но если сравнивать российскую киноиндустрию и американскую киноиндустрию, соответственно, мы немножечко еще запаздываем. Скажите, вы, наверное, равнялись на какие-то сериалы, которые сняты в Америке? И вопрос состоит из двух частей. Назовите, на какие сериалы вы равнялись и какие вы смотрите. 3-4.
Спасибо. Смотрите, во-первых, мне кажется, что вы очень мягко выразились, чуть-чуть запаздывает. Потому что мы находимся где-то на другом полушарии.
Но мы не находимся на другом полушарии.
Да, ну, я имею в виду вот в данном случае в метафорическом смысле, потому что в Европе есть очень крутые сериалы, финские, норвежские. Там очень много приличного, и, конечно, вы, безусловно, правы, я их смотрю. Но это вопрос как раз индустрии, потому что я как-то изучал этот процесс, и у них сам процесс съемки с самого начала до самого конца устроен по другим законам, по другим совершенно деньгам, да, и само производство, например, вот как самая простая разница, у нас же снимают как? Вот объект «Квартира Веры». Мы приезжаем туда и снимаем сцену с второй серии, потом сцену с седьмой серии, потом сцену с пятой серии и так далее. И, как вы понимаете, ну, это довольно тяжело. Они снимают все линейно, жестко. Первая сцена, вторая, третья, четвертая. Это очень правильная система, очень верная. Тем более, что у них вообще существует такая профессия, как шоураннер. А у нас большинство сериалов делают все-таки режиссеры. Ну, один режиссер делает довольно большой сериал, что довольно тяжело. Касательно того, на что мы ориентировались. В смысле изображения мы ориентировались немножко на карточный домик. В смысле интерьеров, конечно. При этом на убийство, на американское убийство, а не на оригинальное, на шведское. Значит, в смысле актерской игры, ну, мы там много шалили, да, скорее в сторону 6 футов под землей. Как-то, но таким вот как бы главным визуальным референсом для нас был полнометражный фильм «Финчера исчезнувшая». Вот. Я думаю, что какие-то жалкие, никчемные крохи ассоциаций с этими прекрасными фильмами можно до сих пор уловить будет в Садовом. Но это, конечно, все грустно. А что касается чего я смотрю, в этом году советую посмотреть сериал «Обратная сторона», замечательный, с Джеки Симмонсом. Очень жду «Молодого папу» нового, только что досмотрел «Легион» и Патрика Мелроуза, а сейчас вот, когда мы закончим и я сяду в самолет, я думаю, что я буду выбирать между «Пастырем» и «Рассказом служанки».
Закончил со второго сезона, только что рассказывал. Да нет, нет, я хотел на самом деле еще спросить о судьбе сериала, можно ли забегать вперед, то есть если есть пример, например, удачный сериал «Метод», который выкупил Netflix, то есть ли заказ, интерес со стороны...
Это к продюсерам вопрос. Мое дело снять, сдать и забыть. Вести
Тодоровского, что вы
слышите. Да.
Давайте сейчас, прежде чем я задам вопрос, мы посмотрим последний фрагмент. Слышно меня?
Слышно.
Ага.
Со Шрайбером, видимо, из 12 серии.
Времени. Я просто пришла вас поблагодарить.
Пустите все. Самое главное, мы вас тронули, да?
Ну, я надеюсь, что так.
Вы прям даже по-другому выглядите. Ладно, себя.
Я просто счастлива.
Может, выпить?
Давайте.
Я просто прислугу отпустил, самому надо. Вам покрепче, помягче.
Покрепче.
Thank you. Пожалуйста. Вы меня извините, я на вас в офисе накричал.
Да, ничего страшного.
Ну, это была защитная реакция.
Я все очень хорошо понимаю. Я же психолог.
То есть вы на мне как, получается, эксперимент поставили?
Да нет, ну что?
Ну как? Приходит красивая женщина с абсолютно конкретным намерением, а я думаю, что ну, я не готов, я сейчас как-то разочарую, и вообще все это обернется каким-то позорным.
Ну да, я поняла.
Да. А вам сколько лет? Ну, в смысле, у вас сын сидит. Вы не старая.
Вы знаете, я на это пойду. Я вам очень благодарна еще раз за адвоката. И вы мне пришлите счет, и я обязательно оплачу. Может быть, не так скоро, но оплачу.
Будьте все это. Главное, сыну удалось помочь.
Ну да. Конечно.
Вас проводить?
Да нет, не надо. Я сама. А у вас где туалет?
По лестнице направо.
Угу.
Не старая.
Доброе утро.
Хотите кофе?
Да нет, я собиралась.
Да ладно, тем более.
Так вот, у меня вопрос. Вот Николая Шрайбера я впервые увидел в фильме «Аритмия», но ваш-то фильм снимался раньше. Как вы на этого артиста вышли, каким образом он оказался в вашей команде, и вообще, что это за артист и как с ним работалось, потому что, по-моему, он замечательный.
Первый раз Николая я увидел в сериале «Озабоченный» Бориса Хлебникова, где он играет одну из главных ролей. И замечательно играет, надо сказать, в паре, кстати, с актрисой, которая играет у нас Иру, фальшивую Лиду. Замечательная совершенно Евгения Калинец. Вот. И он мне тогда страшно понравился в этом сериале. Я его пригласил, но тут надо было понимать, что там он без бороды, но совершенно другое лицо. Приехал ко мне он на пробы, значит, такой бородатый. Я его пробовал на Коктева сначала. Вот. Но потом мы с Валерием Петровичем решили, что надо делать из него Брускова. Артист он потрясающий. Он вообще один из главных артистов Ярославского театра. Вот. Очень там известный. Могу сказать, что задача-то, в общем-то, была непростая, потому что в тексте Брусков был такой более классический, стереотипный олигарх, ну, такой псевдо-олигарх по канонам русских сериалов. А мы подумали, что классно было бы сделать такого, ну, вот, православного графа Дракулу немножко из него, при этом и трогательного, и смешного, и он очень много привнес в эту роль. Собственно, вот он придумал кадр с задницей, который мы...
Замечательный кадр.
Вот, он сказал, давайте я, что там. Вот, и могу сказать, что он вот просто, на мой взгляд, тоже он один из моих там любимых ролей в этом сериале. Он как раз все это делал в титанически тяжелых условиях. Это все, каждая его сцена, это все были дни, где мы работали по 18 часов, снимали с огромной выработкой. Вот, и прям он потрясающий. Совершенно всем его страшно рекомендую за ним следить.
Будете его еще снимать?
У меня есть, да, одна идея. Вот у меня есть написанный пилот сценария фантастического. И там есть роль на Шрайбера. Ну, чтобы долго об этом не рассказывать, это такая идея. Значит, он должен играть, значит, демона, повелевающего ужасом, которого изгнали из ада на землю. Прокляли, и вся его сила повернулась против него. То есть, если он повелевал кошмарами, теперь он боится открытых пространств, грязи и так далее. Вот такой комический, значит, должен быть персонаж.
Ой, хоть бы состоялось.
Да.
Так, нас опять тут это...
Можно свет в зале?
Да, да.
Как долго по времени снимался?
78 съемочных смен. Ну, то есть, это... чуть больше 3 месяцев.
Ну, значит, был очень тщательный подготовительный период, потому что такой объем за 3 месяца очень трудно снять.
Ну, недостаточно долгий, на самом деле, было 2 где-то месяца у нас, после уже работы над сценарием, я имею в виду подготовительного. Вот, и тут надо сказать, что мне очень... секрет, значит, того, что картина вышла, очень прост. У меня была... феноменально профессиональная взрослая команда. То есть мой второй режиссер, это была блестящая Ирина Третьякова, которая сделала несколько картин с Говорухиным, почти все картины Тодоровского-младшего, еще работала с Тодоровским-старшим. Вот. А одна из главных находок – это художник Эдуард Галкин, который сделал несколько прекрасных картин Александра Котта, вот последнюю картину Ливнева в «Ван Гоге», только что был на «Кинотавре», представлен аж 2 картинами в конкурсе. И задача перед ним стала страшная, потому что писался сериал еще до Крыма, то есть до кризиса, и писался он под бюджет на 30 миллионов за серию, а у нас было 12. И вот придумать, как делать пули из известного материала и сделать так, чтобы эти люди не выглядели нищими, это все заслуга у Эдуарда Галкина, у которого 30 картин за плечами, который, конечно, придумывал какие-то феноменальные совершенно решения. Вот, например, портрет государя Александра, который вы здесь видели, он в какой-то, значит, на одной из смен переделал под телевизор. Мы туда вставили хромаки, и, значит, в пивбаре там смотрят футбол на государя Александра. Ну, вот примерно так мы работали. Про оператора расскажу с удовольствием. Это совершенно... вот это, я думаю, что будет когда-нибудь самая масштабная звезда, я надеюсь, потому что это совершенно феноменальный парень. Сергей Медведев его зовут. Мы познакомились в Авгике с ним. Для того, чтобы как-то описать природу и характер этого человека, мне нужно будет рассказать историю, где будет одно не очень приличное слово, но после вот этого как-то мне не очень страшно, значит, рассказывать. Мы должны были снимать дипломный фильм по рассказу Казакова, замечательному «Ни стуку, ни грюка». И вот мы ездим автостопом по Подмосковью, ищем правильные локации. 60-е, нам нужно все. Я с ним еще мало знаком, только видел его картины. И вот такая сцена. Поле, часов 7 утра, мы идем вдвоем. У нас фильм, ну, деревня, охота, все дела. И вдруг он меня спрашивает. Он говорит: «Леш, а вот космонавты». Я думаю, какие космонавты? Я говорю: «А и что космонавты? Машина какая-то приезжает вдалеке, рожь колосится». Он говорит: «Вот космонавты, они очень долгое время проводят в космосе, не так ли?» Я говорю: «Ну, да, бывает там пару месяцев, бывает и полгода на МКС, а что?» Он говорит: «Вот. И у них там все в пастах. У них же нету жидкостей, только в специальных этих штуках. Правильно?» Я говорю: «Ну, правильно». Он говорит: «Вот». Я и подумал, как они дрочат, Леш. Тут я понял, что человек, который задается в 7 утра такими вопросами в поле, значит, в поиске картины, я буду любить вечно. И на самом деле, действительно, вот это кажется вроде какая-то забавная история, а у него так устроены мозги. Он везде ищет какое-то второе дно, абсолютно никак не относящееся к происходящему на первый взгляд. Он ученик Аграновича, у них очень сильная была мастерская. И надо сказать, что он в оригинале читает большинство прессы, написанной для операторов сейчас, и изучает это, там, выписывает и так далее. И, конечно, для него это был реально подвиг, потому что 8 минут в день для оператора, который никогда в жизни оператором не работал, кроме как на короткометражках, а ему нужно и поставить свет, и устроить комфортную жизнь для артистов, и поработать с кучей вещей, которые он видел только на картинках, это, конечно, было очень тяжело. Но вот тут спасла подготовка с пробами, которая у нас была, потому что полгода мы себя тренировали на выработку, на все остальное. Вот. Из каких-то там его работ можно набрать в Ютубе, у него есть очень хорошие короткометражки. Вот. И я очень надеюсь, что мы с ним продолжим дальше нашу работу, потому что, конечно, он фантастический. Правильно, напоминаю, ему было 21 год, когда он это снимал.
Уже упомянули про Кинотавр, и у вас этот год, год премьер во множественном числе, потому что на Кинотавре была премьера фильма Авдотьи Андреевны Смирновой, где вы снялись в главной роли, да?
Да.
Вот, вот Авдотья Андреевна обещала, что в начале сентября она 5-го, в этом зале...
5 сентября, да,
состоялось уже, да?
Значение, как фильм выходит в прокат, мы обязательно...
Вот, в сентябре будет прокат этого фильма, но уже приготовьте нас, закиньте крючок, расскажите, что это за фильм, чего нам ждать?
Ну, это фильм, который, я его видел, естественно, уже, я могу сказать, что, на мой взгляд, хотя я не могу, конечно, объективно его оценивать, потому что я там играю, но далеко не по этой причине. Это, наверное, лучший Дунин фильм. Это очень русское кино, и я боюсь, что оно получит и от либералов, и от сторонников режима, потому что это кино в каком-то совершенно не популярном сегодня, а вот историческом нормальном смысле патриотическое. Но при этом оно же главным слоганом для него должна являться знаменитая фраза Черномырдина: «Хотели как лучше, получилось как всегда». Вот, это, чтобы так долго не вдаваться в подробности, была такая реальная совершенно история. Можете прочитать о ней в книге Басинского «Лев. Святой против льва». Там буквально две странички. Лев Николаевич Толстой познакомился с поручиком, который служил на тот момент в армии, и в роте у этого поручика случилась такая беда. Солдат ударил офицера, за что его должна была ждать тюрьма, но так как недавно произошло покушение на государя-императора, были введены законы военного времени, а по закону военного времени это расстрел. И Лев Николаевич Толстой выступил адвокатом на суде у этого солдата. И вот, собственно, Авдотья из этого решила сделать фильм. Но я играю не Толстого, а поручика, не волнуйтесь.
Ну, да. А мы-то думали, искусство гримеров.
Мне сделали такие усы, и меня дети в массовке всегда звали Лермонтов. Поэтому были Толстой и Лермонтов с Евгением Харитоном.
Кстати, вот что касается, говорили, да, как молодой человек может создавать такие произведения. Вот Лермонтов вспоминается. Когда он погиб, ему было всего 26 лет, а и «Маскарад», и «Герои нашего времени» были написаны. Вот. А Алексею, кстати, в понедельник исполнилось 27. Поздравляю с прошедшим днем рождения. Так, какие еще будут мнения, суждения?
Нужно.
А вы сами довольны вот тем, что вы сделали?
Сейчас давайте я отвечу на вопрос. Ну, вкратко давайте, это очень, ну, конечно, нет, но ну, что-то получилось, что-то нормально, но надо лучше.
К вопросу о втором дне, это.
О чем?
Ну, вы говорили об операторе, который во всем ищет второе дно.
Да.
Ну вот как бы у меня реплика в эту сторону, в том плане, что когда я увидела первый эпизод, я поняла, что надо смотреть фильм еще раз. И я думаю, что этот второй раз смотреть его будет гораздо интереснее. И в связи с этим у меня как бы сейчас вопросов много не появляется, потому что мне хочется самой в этом разобраться. И поскольку это фильм-провокация, и его задача поставить вопросы, и поскольку появляется такое желание разобраться в этих вопросах, я делаю вывод, что та задача, которую вы ставили, вам удалась. Мне так показалось из вашего разговора, что вы вполне довольны своей работой. В хорошем смысле слова, не потому что там какое-то у вас самомнение. Это действительно очень достойная, прекрасная работа. И хотелось бы узнать, помимо вот каких-то фантастических планов, что-то более реалистичное есть у вас?
Во-первых, спасибо. Во-вторых, я имею в виду, конечно, то есть это хороший результат, наверное, но я сейчас могу написать книгу о том, как надо было это снимать, что, я думаю, нормально после завершения каждой большой работы в жизни. Да, у меня есть, и у меня должен быть вскоре полнометражный фильм, совершенно реалистический, он будет называться «Подвиг». Вот, это такая история, ну давайте я так чуть-чуть о ней расскажу. Это история, которую написала Анастасия Пальчикова, сценаристка, например, фильма «Большой», или ее звали Муму. В центре истории семья. Муж и жена, которым чуть за 40. У них двое детей. Он работает в строительном бизнесе и довольно хорошо зарабатывает. Она домохозяйка. Но это не садовое кольцо. У них действительно счастливая и во многом образцовая семья. Они отправляются на годовщину своего брака в Лондон вдвоем. Приходят в ресторан, в ресторане ужинают, а она все переживает, потому что боится, что у дочки парень появился. Говорит, ну вот послушай, а что если он как этот вот толстый мужик? Он говорит, дура, ну тогда я его просто убью. Она говорит, а если как этот? Он говорит, я думаю, у тебя лучший вкус. Она говорит, ну я же с тобой живу, откуда у меня лучший вкус? А если вот как этот испанец, он говорит, дура, это не испанец, это араб. В этот момент араб выхватывает нож и бросается на людей с криком «Аллах Акбар», как это было год или два назад в Лондоне. Начинается резня, давка, паника, их разделяет толпа. И в какой-то момент она оказывается рядом с террористом, который собирается ударить ребенка ножом. И просто инстинктивно чисто его толкает. Толкает удачно. Он падает, разбивает голову. И она становится героем. И у них сначала, потом здесь, ее зовут на телепередаче, она появляется на обложках журналов, они все говорят. А в один прекрасный день они идут на передачу, собственно, к моему горячо любимому Малахову, по которому очень хотелось бы пройтись немножко в этом фильме. И задают вопрос, а где, собственно, в этот момент был ваш муж. В этот момент муж вздрагивает. А что будет дальше, узнаете уже в кино.
Спасибо.
Спасибо за такие планы. Будем следить за вашим творчеством.
Спасибо. А вот, кстати, про оператора любопытную вещь. Давайте сейчас маленький фрагмент посмотрим. А со второй серии я кое-что прокомментирую. Просто чтобы вы понимали, почему я его так люблю. Можно? Из второй серии. Вот смотрите, вроде как это сконструировано. Снимается на стедикам, то есть камера на человеке, который сидит на заднем сиденье. Понимая, что это начало и что довольно сильный эмоциональный эпизод, наша задача максимально включить зрителя в героя белого, соответственно, вместе с ним пройти пространство. Обратите внимание, сейчас камера выйдет вместе с ним из машины. Довольно сложный трюк. Первое пространство. Улица.
Простите, не успел.
Холодное пространство. Это пространство более теплое. Лица героя мы не видим. То есть это все в проброс, играет именно смена пространств. Вот третье пространство, где камера замирает, застывает, да? Желтое — это пятно трупа, поставленное, естественно, не случайно. И вот эта пауза, довольно точно дышащая, создает, естественно, наконец, вот тут мы понимаем, куда он пришел, зачем он пришел, что сейчас с ним будет. Вот мы выходим постепенно со среднего на крупный. И эту реакцию еще можно трактовать как угодно, и он специально белый играет это так, как будто бы он увидел там своего сына. Мы только в конце поймем, что это не так. Обратите внимание на фокус, да, следователь у нас не в фокусе по заднему плану. И свет на нем стоит так, чтобы он был похож на гоблина в этом ракурсе абсолютно подземного и страшного.
Поздравляю.
Вот почему я, собственно, предложил этот фрагмент, все, можно выключать. Потому что, на самом деле, вот сними эту сцену чуть-чуть по-другому, и получится совершенно обыкновенная, пошлая, слезливая сентиментальщина. Это как раз операторская работа. Да? Вот это вот продумать эту всю смену пространств, то, что когда мы его видим и в какой момент появляется нужный акцент, и использовать все вот эти вот технические штуки, вроде выхода из машины вместе с ним, которые нас к нему на самом деле сильно глубже подключают. И создают некую даже интерактивность. Вот. Все. Сказал. Да?
Алексей, я в преклонном очень возрасте, но фильм я досмотрела весь. И у меня
спасибо.
Было не очень однозначное восприятие фильма. И часто возникал вопрос. Зачем? Вот вы назвали сейчас три пункта. Из них ЦРУ.
Из них что?
ЦРУ. Ага. Задача. Задание ЦРУ было. Но у меня скорее вопрос, не, наверное, не к вам, а к сценаристу. Но вы же с ней общались.
Ну, конечно, и мы вместе работали.
Вот вы ей задавали вопрос. Вот у меня, я бы задала вопрос сценаристу, а вы мне
да.
скажете. Это... Она где-то, ну, может быть, несколько серий подсмотрела какие-то моменты, допустим, и объяснила это. Или она хотела показать, ну, как бы собирательный образ нашего общества.
С удовольствием вам отвечу на этот вопрос.
Немного провокационно, извините.
Не, я только рад, на самом деле, а то все только хорошие вопросы задают, а я готовился так по интернету, думал, что меня здесь сожрут вообще. Вот. Так что вы, если хотите, вы можете все жестче. Нет, на самом деле, хороший очень вопрос. Спасибо вам. Во-первых, отдельное спасибо, что вы это все посмотрели. Вот. Я не могу какие-то личные подробности из жизни сценариста рассказывать. Могу сказать только, что их очень много в этом сценарии. И скажу вам даже больше, что для меня 90% этих ситуаций абсолютно узнаваемы из реальной жизни моих знакомых, близких и друзей. Поэтому, ну, возможно, да, там есть, может быть, в детективной линии какие-то вещи, которые несколько притянуты, да, потому что режиссер был неопытный и недостаточно этим занимался, но в смысле их отношений, текстов, диалогов, того, что их волнует, да я это встречаю довольно часто. Могу вам сказать, вот для этого вот две простые истории, отвечающие на этот вопрос. Первое, это я смотрю объект, квартиру Веры, Ну вот. И хозяйка этой квартиры сидит с абсолютно бледным лицом, ее трясет. Я говорю, что с вами случилось? Она говорит, вы знаете, у меня катастрофа. Я говорю, ну расскажите. Она говорит, у меня собака моя, она родила щенка. И на этого щенка сейчас претендует Светлана Бондарчук и Филипп Киркоров. Я не знаю, кому отдать. Ну и отец у меня в больнице тоже. Вот как бы простая история, которую я слышал своими ушами. Да? А касательно второго, у меня есть замечательная, кроме кинематографических родственников, у меня есть замечательная тетя, мамина сестра, которая всю жизнь прожила в городе Ростов-на-Дону, работала на железной дороге. И, конечно, я ей показал одно из первых, потому что мне было очень интересно, ну, мнение живого человека, а не киношника. Вот. И она посмотрела и сказала, ну то есть что, ну это, конечно, сильно, но так же не бывает. Вот моя мать, которая крутилась на кухне, ее младшая сестра сказала, Люд, а помнишь у тебя вот это, вот это, вот это? И так через минут 15 тетя сказала, да в жизни-то, пожалуй, еще похуже бывает, чем вот это вот все. Вот простой довольно, по-моему, ответ на ваш вопрос. Мы вообще, что значит таково? Во-первых, здесь показано довольно... Ну, во-первых, здесь показана довольно узкая прослойка, да, и я бы не стал бы никогда судить о нашем. Во-вторых, я вообще никому не даю диагнозов или не стараюсь кого-то в чем-то убедить, хотя, мне кажется, эти проблемы свойственны людям абсолютно разного достатка и так далее. Но я совершенно... Мало того, для меня, понимаете, самое, если честно, сложное в общении со зрителем, что я вот, клянусь вам, ей-богу, сопереживаю каждому из этих персонажей, могу их понять и оправдать в самые страшные моменты, о которых они говорят, и испугаться им и так далее. Но я каждому из них не искренне их жаль, я искренне за них боюсь, а иногда я совершенно искренне их понимаю и могу себе представить себя на их месте. Спасибо вам.
Есть вопрос?
Алексей, я хотела спросить про музыку. Ее написала Анна Друбич. И поскольку семья и по сюжету, и в вашей жизни найдет красной линией, расскажите, как вы работали с композитором?
Аню я знаю, я с ней так был шапочно знаком в ГИКе. Она приезжала когда-то там что-то на какой-то показ. А потом я посмотрел два короткометражных фильма с ее музыкой, и мне она страшно запала в голову. Я стал выяснять, чем она занимается. Она живет в Америке. А выяснилось, что она так называемый ghostwriter. То есть она пишет музыку к фильмам довольно большим, а которые выходят под именем других композиторов. Вот. В частности, там очень серьезный список, скажем так. И я просто ей позвонил и говорю, Друбич, слушай, ну вот такая есть история. Она согласилась. А дальше работа шла... как-то тоже для меня совершенно удивительно, потому что для меня очень важная вещь – музыка. И когда ты придумываешь фильмы, когда работаешь над ним. И с ней это было так. Вот она тебе присылает что-то, что, значит, ты заказал. Ты слушаешь, если тебе не нравится, ты говоришь, это надо переделать так, так, так. И через 2 часа она присылает тебе новую абсолютно музыкальную композицию собственного сочинения. И вот так вот в процессе работы... Мы это искали, могу только сказать, что мы несколько ушли как раз вот в продюсерское кино. Мы с Валерием Петровичем среди там, у нас, естественно, была долгая история с завершением фильма, и, значит, которая заключается в том, что что-то мне надо было ему уступать, что-то ему надо было мне уступать. И вот одно из вещей, которые я ему уступил, это финальное музыкальное решение, потому что мое изначальное было гораздо больше похоже по музыке на какой-нибудь фильм «Чужой». Оно было такое электронное, очень тягучее. А Валерий Петрович все-таки сказал, что нет, для нашего зрителя иди ты со своим чужим подальше.
Там по ходу всего фильма заметно, что даже какая-то драматичная сцена, очень глубокая, она потом эмоционально меняется благодаря ироничному настроению музыки.
Это мы придумали специальную тему, когда Аня спросила, а как ее делать, я сказал, Аня, сделай мне, пожалуйста, как в рекламе йогурта музыку. И вот, потому что это идеальная иллюстрация для отношений этих героев. Вот, и мне кажется, что образ сработал.
Ну, а генеральная тема, которая повторяется часто, с ней было простым решением, или все-таки вы долго выбирали?
Там есть, на самом деле, три генеральные темы. Это тема Веры, тема Анны и тема семьи, вот такая вообще, которая в вальсовой форме выполнена. Могу сказать, что все они, кроме Анны, родились довольно быстро, а вот Анна персонаж сложный, над ней мы корпели над этой музыкой месяца четыре в общей сложности.
Ну вот, раз уж упомянули Друбич, вопрос. А Сергей Соловьев посмотрел фильм?
Он посмотрел 5 серий, что для него рекорд сериальный. Значит, позвонил мне. Я говорю, ну что? Он говорит, ну что? Думал, ты недоучка? Я диплом не получил в результате же. Говорит, думал, ты недоучка, а ты, оказывается, доучился. Молодец, чё?
Ну, атмосфера такой вышел, если...
Да, от него это пытал получить.
Ну а как вот вообще он вас учил? Что вот такое, ну я понимаю, когда учат операторов?
Есть, я когда учился на японской филологии, у них есть такой жанр сетсува, это буддийские, ну, басни, что ли. И вот там есть одна басня, в точности описывающая метод обучения Сергея Александровича Соловьева. Звучит она так. В горах жил великий мастер, который, принял обет молчания. Он был известен тем, что когда к нему обращались за советом, он поднимал вверх палец. Вот так. В какой-то момент у мастера появился ученик. И однажды его ученика спросили, познал ли он путь своего мастера. На что ученик поднял палец. Мастер, проходивший мимо в этот момент, схватил тесак, погнался за учеником и отрубил ему палец. Когда ученик в крови, в ужасе спросил мастера, зачем он это сделал, мастер, естественно, ответил. Вот примерно так обучает Сергей Александрович Соловьев, за что ему огромное спасибо. Мне это было очень нужно.
Ну, мастер.
Есть вопрос по поводу... Раз уж коснулись темы мастеров. Алексей, я не прочитал в сеансе у Любови Аргус комментарий, который дал Сакуров по поводу вашей работы.
Это огромная честь была.
Да, потому что... Представляю масштаб, потому что Александр Николаевич был в этом зале дважды, представляю масштаб его как режиссера-профессионала, получить положительный отзыв о картине, по большому счету там был положительный отзыв. Это я никогда, наверное, точнее, точно никогда такого не пойму. У вас были ли еще какие-то комментарии от людей, которых вы уважаете, профессионалов, комментарии отрицательные, либо положительные?
Ну, были публично, вот, собственно, на меня, конечно, Сакуров произвел огромное впечатление, потому что себе представить такого не мог вообще, но это просто честь, это один из трех мировых режиссеров мирового класса просто в нашей стране, потому что, ну, при всех прелестях нашего кино, у нас все-таки кино довольно провинциальное, вот, и только эти трое стоят сейчас в мире и в истории. Вот. А так я знаю, что из тех, кто играл, Павел Лунгин был, звонил, говорил там какие-то хорошие слова, Александр Ильич Мета, то, что сказал, вот Хлебников сказал какие-то хорошие слова. Ну, на самом деле, так вот, многие коллеги что-то там говорили, но как-то я в основном, наверное, слышал от там артистов что-то, от режиссеров. Вот Хлебникова могу вспомнить и Лунгина, наверное, сходу.
А отрицательно? Ну, то есть не то, что критика, а что критика?
Ну, конечно, по интернету. Нет, конкретно в основном, что все орут из критики, значит, я, потому что это, кстати, моя больная тема, потому что я ненавижу, я не могу смотреть сегодня опять кино, где кто-то сидит на диване, на общем плане, и тихо дергает плечами. Но я верю в людей, которые орут. Мне кажется, это нормально. Ну, то есть я их много знаю. И я люблю, когда люди орут по делу, если они орут. Вот, что все орут. Потом, ну, куча очень верных претензий по сценарию было очень верных, потому что там были многие недоработки с моей, прежде всего, стороны вот в работе со сценарием, вот, который я упустил. Ну, кашель Когтева это вообще за это расстреливают, что эту линию я не довел до конца. Да он юмор, послушайте, потому что юному Леше Смирнову казалось, что если мы машину его в 12 серии посадим без бровей, обреем и сделаем после химиотерапии, все догадаются. Человека 4 действительно в интернете об этом писали. Но это надо быть полным идиотом, чтобы такое, значит, устроить. Нет, было на самом деле довольно много грамотной критики среди вот воя, значит, наших ненавистников и воя наших обожателей, которые и те бывали иногда неадекватными, иногда получалась очень конструктивная, очень верная критика, которую я, к сведению, принял.
Насчет «все орут». А когда они орут, они ругаются. И вот как только человек скажет какое-то слово, совершенно, по-моему, невинное, ну, например, слово «сука», мы его не слышим, значит, звук убирается, мы только по губам догадываемся, что он сказал. Это такая вот на Первом канале цензура. И, наверное,
были... Там в стране, на телевидении такая цензура.
Да-да-да, совершенно верно, на телевидении в целом, да, в стране. Какая-то еще у вас была борьба за что-то? От вас требовали еще каких-то изменений? Убрать секс, допустим?
Ну, смотрите, вообще это моя любимая история, потому что только тут я все узнал про «Цвет дорога, красоту сирени». Потому что, значит, вот сценарий, который утвердился, естественно, был утвержден на канале. И все, мы сняли, мы подаем. А дальше нам приходит список слов, которые подлежат, значит, цензурированию и избавлению от них. Ну, туда входят такие слова, например, как «фигня», такие слова, как «голубой» в значении гомосексуалиста. Капслоком было «голубой», в скобках «особенно синий». Вот. Ну, то есть, реально, это документ с печатями, да, я его видел. И это, конечно, ну, производит очень сильное впечатление, потому что, ну, мне кажется, сложно себе представить этих героев, которые, говорят, как гардемарины, у которых пропал сын. Вот. И дальше, значит, в результате я обратился, вот, собственно, на первый с просьбой как-то, значит, нам помочь с этой ситуацией. И меня согласился принять в результате, значит, ну, сначала письменно Сергей Тисеньков, заместитель Константина Львовича Эрнста, который очень нам помог вообще со всей ситуацией, потому что ситуация простая. От фильму любому выдается прокатное удостоверение, в котором стоит возрастной рейтинг. Фильмы определенного возрастного рейтинга нельзя показывать в определенное время на телеэфире. И просто по закону нельзя. И я открыл, значит, даже уже в какой-то момент паники этот возрастной рейтинг, и выяснилось, что 18+, значит, туда входит пропаганда наркотиков, сексуальные сцены, какой-то, значит, пункт про девальвацию семейных ценностей, убийство. В общем, это краткая аннотация к фильму «Садовое кольцо», если так объяснять. Вот, и я пришел, значит, на канал, написал огромное письмо, значит, по каждому выражению с тремя видами возможными цензурирования этих слов и так далее. Самая трогательная была фраза: прошу рекомендовать к использованию в фильме слова «задница» в связи с тем, что оно используется единожды в прямой цитате из романа Габриэль Гарсия Маркеса «100 лет одиночества». Вот, я пришел к Тетенькову, спасибо ему огромное, что он со мной встретился, мы сели у него в кабинете и начали разговаривать. Я, например, ну это было действительно, наверное, со стороны это было очень смешно, хотя и мне было очень страшно, потому что выглядело это примерно так. Я говорил, мы, естественно, разговаривали на канцелярите, я говорил: Сергей Алексеевич, спасибо вам огромное, но, послушайте, я думаю, что мы решили, значит, этот вопрос, пришло время нам с вами все-таки перейти к обсуждению такого животрепещущего вопроса, который требует вашего вмешательства, как жопа. На что он ответил: Алексей, вы должны понимать, что дискуссия на тему жопы велась на всех инстанциях, и в высшей инстанции принято все-таки решение приравнять ее к нецензурному выражению, поэтому не вижу, как я могу вам помочь. На что я, значит, говорю: позвольте я вам продемонстрирую один фрагмент. Он говорит: да, конечно. Я ему включаю сцену, где героиня Розановой, значит, говорит: никогда не понимала это школьное образование. Химия, физика. Какая в жопу химия? Учили бы лучше сосать член. Я говорю: не кажется ли вам, что несколько странно слово «жопа» в этом фрагменте запикивать? Потому что сосать член можно, да? То есть я согласен, но мне кажется, что в этом есть какая-то, ну, олиповатость, что ли. Вот, он посмотрел на меня долгим печальным взглядом, спросил: Алексей, а нельзя это вырезать? Я сказал: да можно, но тогда нужно будет еще полгода на монтаж, а с серии будут типа 20 минут. Ну и так мы с ним договорились, и на самом деле он прекрасный совершенно мужик, он очень сильно помог. И вообще то, что вот этот фильм в результате не удалось никому кастрировать и уничтожить, вот, несмотря на влияние прачечной в нашей жизни, это большая вот заслуга Первого канала, который еще, кроме того, все-таки потрясающее время показа для нас придумал. Просто потрясающее, за что я Константину Львовичу век буду благодарен, потому что это, в принципе, программное решение было очень рисковое и очень крутое.
Кто-то еще? А Сергей Александрович все-таки посмотрел целиком весь сериал?
Нет, конечно. Вы что, он больной, что ли, сериал смотреть?
Ну, вдруг. Ну, заинтриговало.
Вопрос у вас?
Нет, вот это же я, чтобы все вас слышали.
Просто отсюда плохо слышно.
Да.
Добрый вечер. Я очень кратко. Мне интересно еще вот работа Александра Рябинок в этом фильме. Чем продиктован выбор, какая стала задача? Ну вот вообще вот много вопросов. То есть какие-то ваши комментарии вот в связи
про
с
этой Рябинок.
Работой, да. Угу. Ее работой в этом фильме.
Смотрите, мы пробовали довольно разных актрис на эту роль. Я могу сказать, что Рябинок была выбрана изначально по нескольким причинам. Во-первых, у нее довольно специфический тип сексуальности. Да? Она не классическая девочка с губками, которая просто чуть постарше. Во-первых, ну, она должна была выглядеть старше Ильи, реально, сильно старше Ильи, что с актрисой довольно сложно, да, достичь, потому что многие из них стараются выглядеть на 17 в 40, что выходит очень печально. Вот. А вот Саша, она при всей своей красоте совершенно не старается сделать из себя девочку-подростка. И потом у нее вот этот довольно своеобразный тип сексуальности, у нее такие довольно грубые, но при этом совершенно не лишенные изящества черты лица, и она очень в этом смысле женственно, грациозно и такая довольно странная, что круто, и что как раз нужно было для Лиды, потому что Лида должна была резко выделяться из вообще всех остальных персонажей «Садового кольца». А кроме того, она совершенно выдающаяся девка, потому что мы вот когда начали работать и готовиться, она придумала кучу мелких деталей, из которых Лида состоит. Она придумала вот эти вот ногти ее потертые все время, которые на самом деле очень большую роль там играют. Она придумала там многие ее, ну, как должны выглядеть эти ее срывы, на чем они основываются. Именно вот несколько моментов с таблетками тоже были придуманы Сашей. Вот. И, в принципе, задача наша была с ней простая. Мы хотели, ну, то есть наша была задача в том, чтобы создать человека, который, в отличие от всех персонажей Садового, оперирует к настоящим, серьезным, вечным ценностям. Именно поэтому он сумасшедший, который не способен в этом мире выжить и существовать. И Саша, вот артистка, которая способна была это сделать, и это сделала. Вот, конечно, там была большая работа очень художника. Например, мы все не могли понять, как ее одеть. А потом я что-то прихожу и вижу, что она одета вот как надо. Я говорю, а что вы придумали, ребята? Они говорят, очень просто, Кортни Лав. Они просто взяли и одели ее как, ну, вот в этой же самой стилистике. И вот, наверное, в работе с ней я могу сказать, что вообще она, конечно, сумасшедшая, потому что она половину съемок вообще была беременная. И она вот это все играла и выдерживала. Что, конечно, очень тяжело в этом состоянии, потому что ну, даже просто в кино сниматься, а в сериале с этой страшной выработкой и беготнёй туда-сюда, это очень тяжело. Но я, вот Сашей, я очень сильно доволен, потому что как-то вот для меня в ней есть, вот так я вам, наверное, кратко и очень попробую внятно ответить, на мой взгляд, просто я прекрасно понимаю, почему можно влюбиться в такую женщину, и прекрасно понимаю, почему ее хочется убить. Вот, пожалуй, так.
Так, спасибо. Ну, наверное, из шестой серии сейчас мы небольшой фрагмент посмотрим.
Yeah.
машину надо осмотреть.
Эвакуировали?
Нет, авария. Я хочу.
Да не заперто.
На самом деле это тоже сцена про оператора.
Твои духи.
Это очень дорогие духи. 150 евро стоит. 100 миллилитров. Где они?
Блин, дура ты. Духи 150 евро. Машина 50 тысяч стоила.
Сергеич Смирнов снимается в таком эпизоде. Наверное, он сам его и придумал. Он же еще и драматург.
Придумал этот эпизод его дочь Аглая, редактор на студии «Мармонт». Ну, не придумал эпизод, а придумал его на эту роль. Эпизод был в сценарии.
Был конечно, в сценарии, конечно.
Угу. Не, мы ничего не добавляли. Мы аккуратно с текстом. Вот. Но на самом деле просто он всегда мне говорил о том, что как ему надоело играть благородных стариков, значит, партийных начальников и все остальное,
писателей.
И великих писателей, да, как ему хочется играть что-то характерное, я подумал, почему бы старика не порадовать.
Ну, ему все равно, вот на площадке был нужен режиссер, или он сказал, что я все знаю сам, отойди.
Не, он довольно скромный парень, на самом деле, ему нужно было только, чтобы мать ему сварила картошку, больше он никому бы это не доверил. Вот, а так нет, он себя очень хорошо вел. Женя, наоборот, очень боялся, и надо на него орать. Я говорю, как я буду, все. Вот, но он просто, папа, это вообще, это кажется, кто-то из родственников мне сказал в свое время эту фразу, что старайся снимать режиссеров, потому что они знают, как актеры доставучие, когда их снимаешь, они тебя не трогают, а тихонько делают то, что надо. И папа в этом смысле образец совершеннейший.
Крутость. Такой вопрос. Вот Андрей Сергеевич тоже тут выступал в этом зале. Мы знаем, каких он придерживается взглядов, что он очень неравнодушный гражданин, что он прямо вот называет вещи своими именами, что сейчас в стране происходит. Вот, подписывает письма, выступает с заявлениями. Но часто так бывает, что в одной семье родители придерживаются одних взглядов, дети других. Вы с ним совпадаете или вы, значит, как бы индифферентны и не обращаете внимания на то, что происходит у нас в политической жизни, что происходит вообще, ну, в общественной жизни?
Вы имеете в виду, как я отношусь к чекистской диктатуре, как бы сказал папа? Нет, ну, конечно, мы в основном мы придерживаемся абсолютно одинаковых взглядов. У нас несколько разный взгляд на западный мир, потому что я преклоняюсь перед... Я очень люблю западный мир, но для папы все-таки это... Ну как, мир чистого добра, счастья, свободы и так далее. А мне кажется, что там все несколько сложнее устроено. Вот. Но, скажем так, конечно, мы все-таки вам практически во всех вопросах, касающихся России, может, за очень редким исключением, солидарны, потому что, ну как, мы оба, конечно, следим за голодовкой Сенцова, за замирающим сердцем совершенно. Не представляя себе, чем это кончится. Мы оба были в суде, когда судили Серебренникова последний раз, и первый раз тоже. Вот. И кроме того, мы, безусловно, ну как, мы оба, безусловно, между прочим, уважаем нашего первого президента больше, чем второго, третьего, четвертого и остальных. Вот. Но я могу сказать, что просто разница в том, что, наверное, в поколении моих родителей мир был более полярный очень сильно. И для них, ну, как-то было абсолютно единое зло и абсолютно прекрасное добро. Мне кажется, у нас мы не настолько глубоко видим мир, как их поколение, но гораздо шире. И я не могу сказать, что... В общем, я бы не стал так кричать про чекистскую диктатуру, как папа, с такой же яростью и пафосом. Вот, при том, что, конечно, мечтаю, что доживу до дня, когда здание на Лубянке снесут и построят там сквер памяти. Вот, но я думаю, что для меня сегодняшний мир кажется все-таки, скажем так, я все-таки надеюсь только на эволюционный путь и на то, что пройдет несколько там поколений людей, и мы будем жить более свободно, более открыто. И можно уже будет делать то кино, которое мне хочется, не уезжая никуда из России.
Нам тоже этого хочется. Может, и мы доживем. Так, есть еще вопросы?
Артист зовут Виктор Грудев. Что про него рассказать? У меня был смешной момент. Значит, он мне разрешил об этом честно рассказывать. Значит, я очень волнуюсь. В начале съемок мы должны снимать, значит, сцену убийства. Я к нему подхожу, отвожу в сторонку и говорю: Витя, вызываю Витя, я должен с тобой поговорить, поделиться с тобой однажды. В жизни у меня была ситуация, которую я никогда не забуду, за которую мне всю жизнь будет стыдно, я себе не прощу, но я должен тебе рассказать, как это, чтобы ты знал. Однажды я поднял руку на женщину, такое вот случилось. Вот. На что он так посмотрел на меня и сказал: «Да господи, боже мой, что они без этого могут, что ли?» Я совершенно опешил, потому что действительно какой-то был у меня один в жизни страшный момент, который я действительно себе простить не могу. Вот. А он говорит: «Ну слушай, ну что такого, боже мой, ну ты саданул, и нормально». Вот, я как-то подумал, что, наверное, не буду ему рассказывать, как играть, он как-нибудь сам разберется. Ну вот, я могу сказать, что он чувствует, а с физикой он как-нибудь сам спросит. Не, на самом деле, отличный парень, который умеет делать очень редкую штуку для молодых актеров, потому что я ему ставил одну задачу с Илюшей. Я говорил: «Старик, ну как бы самое важное, чтобы... Нам нужно, в принципе, сыграть человека, у которого яиц на все, что он делает, нету. Он безяйцевый должен быть. А Витя, у которого в жизни с этим все нормально, он вот как-то очень здорово не боится быть слабым, хилым, трусливым и жалким, и отрицательным, абсолютно. Для меня, конечно, он абсолютно отрицательный персонаж. Вот, пожалуй, единственный отрицательный персонаж в этой истории, да, вот мне, на мой взгляд, так. И вот он такой в этом смысле очень любопытный парень. Потом сейчас, кстати, насколько я знаю, он завязал с этой профессией и занимается какой-то там рекламой, чем-то еще, и чувствует себя прекрасно.
Может быть, после того, как такой успех фильма «Садовое кольцо», он передумает
Я думал, позовут, вернется, конечно.
Ну, а вы, конечно, работали в жестком графике и все. И, наверное, при этом наснимали больше, чем было нужно. Да?
Ну, это вообще проблема всех молодых режиссеров, что перехрон большой. И у меня было, да, у меня, я могу сказать, что с каждой серии, ну, то есть нужно было минут 20 сокращать, как минимум.
Это же адский труд вообще, выкидывать потом вот это вот.
Это гораздо приятнее, на самом деле, да. Ты думаешь, о, вот это вот я хреново снял. Уберем это к чертовой матери, потом разберемся, как поправить. К сожалению, не все, что я хреново снял, удалось выкинуть. Вот, но это, ну, вообще мне монтаж всегда сложно давался, и тут надо сказать, что, ну, там, мне очень сложно, я человек действий, я люблю решать все быстро, а монтаж — это когда ты должен сидеть ровно на одном месте, быть очень терпеливым и очень внимательным. И вот тут, кстати, вот пару раз я звонил Тодоровскому, говорил, слушайте, придите, посоветуйте мне что-нибудь. И вот тут он просто поразительный совершенно человек, потому что он настолько, во-первых, умеет не гнать свое кино, а встраиваться вот в чужой замысел, а во-вторых, вот то, как он свои мозги воспитал, чтобы работать собственным талантом, это в монтаже видно, ну, прям очень здорово. Например, это он придумал в первой серии вот этот вот монтажный переход, когда во время сеанса психологического Вера Лариса намазывает помадой. Это были две разные сцены, что очень круто сработало. Ну и вообще, на самом деле, он много чего мне там подсказал и помог, потому что пару раз я в этом нуждался, просто все опыта, и я ему за это дико благодарен.
Не будет фильма о фильме?
Нет, нет.
Я помню, вот Мета делал фильм о фильме, вот, про свой фильм «Граница». Было очень любопытно.
Не, я все-таки пока еще не Мета.
Жаль.
Но с другой стороны, я помоложе.
У вас еще все спереди.
Так.
Ну что, отпускаем? Потому что человек уже, по-моему... А, есть. Еще. Давайте, 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 давайте.
Я, может быть, чуть-чуть не поняла из фильма по поводу следователя. Почему он все время чинит какие-то часы? Это чем-то должно было закончиться, но я, может, что-то просмотрела.
Смотрите, значит, по поводу часов. Вообще, у следователя, значит, там было... Тут ответ на этот вопрос очень простой. Значит, огромное, колоссальное количество сцен, где все сидят у следователя, у Когтева, и долго, мучительно таскают кота за хвост. Значит, при этом самый лучший артист, даже такой, как Федя Лавров, но все-таки не может, как сказать, слушать в 50 разных красках и так далее. Поэтому мы придумали несколько вещей туда, просто чтобы это как-то оживить. Вместо того, чтобы работать сценарием, как делают взрослые умные люди, мы решили, значит, из этого выйти по-другому. Мы придумали часы эти, значит, ему, которым он как бы занимается, когда он пытается свести концы с концами, когда ему врут. Вот, мы придумали ему эту историю с чаем, когда он зубы кому-то заговаривает, значит, и так далее. Это просто как бы его некоторые ритуалы, которые он использует для того, чтобы там прятаться и за людьми наблюдать. А самое главное, что в сценарии не было второго его напарника, лысого мента, который не произносит ни слова. Мы его вот тоже придумали с этой целью, и его придумал, кстати, художник Эдуард Галкин. Он сказал, давайте посадим туда второго, я говорю, давайте тогда лысого тоже посадим, что ли. Вот, и так замечательный Дроздовский, артист, это сыграл. Вот, это просто была одна из попыток как-то оживить бесконечные сцены разговора, потому что это разговорный фильм, практически весь снятый в интерьере. И на самом деле сделать так, чтобы он был увлекательный при всех артистах не так просто, потому что там нет воздуха практически, и он весь держится на том, что люди, многократно иногда повторяясь, говорят друг другу какие-то слова. Это не очень про киноязык.
Еще вопросы? Комментарии?
Неужели никто гадости не скажет никаких? Что?
Про Федора Малого можно немножко рассказать?
Про Федю? За Федя это одна из моих побед, потому что Федю долго не хотел принимать канал. Вот, я помню, когда Валера мне его отстоял, и Валерий Петрович, я ему написал стихи следующие. Кто режиссеров молодых защищает, бросается первый, бьет без промаха прямо в поддых, мой герой Тодоровский Валера, он был очень доволен. Вот, а про Федю что сказать, он пришел практически сразу, он еще не был лысый тогда, это вот, собственно, он придумал в процессе. Федя вместе со мной поездил немного по различным полицейским станциям общаться, собственно, с прототипами. Вот, мы повстречали довольно разных там людей, потому что сейчас на самом деле очень по-разному, очень неравномерно в Москве выглядят следователи, потому что вот есть действительно существует в центральных районах вот что-то того, что вы видите в кольце, что-то вроде этого. Но существуют уже совершенно циклопические огромные здания, которые выглядят как какой-нибудь Лэнгли, вот, с этажами лаборатории, совершенно другим типом людей и так далее. И вот мы смотрели, значит, на них и с ними знакомились. Федя там у них украл какие-то там прибамбасы. И, собственно, Федя придумал изначально вот историю с кашлем, а я с ней так ее и не довел до конца, за что... не вечный позор. Я могу сказать только, что удивительно легкий артист, который ловит абсолютно сходу любую эманацию. С ним у нас была одна единственная проблема за все съемки. Это значит, в какой-то из дней он приезжает, стоит уже, значит... там интересная довольно штука с ним, что мне, я понимал, что мне его надо разнообразить от героев по костюму, но я не понимал как, потому что ну, нельзя просто водить в дешевые вещи, это будет фигня. И там мы придумали, что его надо одевать как моего отца. Он там ходит в его вещах периодически, что он как бы как шестидесятник ходит. Вот. И он стоит, значит, в этой кепке, что-то мнется, приминается с ноги на ногу. Я думаю, что не так? Я к нему подхожу, говорю, Федя, ну что с тобой? Он говорит, нет, говорит, все отлично. Я говорю, Федя. Он так меня посмотрел, печально говорит, мы вчера, говорит, на охоту ездили с друзьями. В общем, я не подумал. Снимает кепку. А у него лысина загорела абсолютно такая, значит, еле ее замазали потом. Вот единственная проблема, которая была с Федором Лавровым.
Ты еще про актера Максима Виторгая несколько слов. Я вот его сама вообще никогда не понимаю в драматических ролях, потому что я его вижу вот именно как человека, который в «Квартете» и хорошо снимается. Скажите ваше мнение, пожалуйста, по поводу... съемок с ним.
Виторган это тоже одна из моих таких вещей, в которые мало кто верил. Мне кажется, как раз наоборот, что он там очень на месте. Мне вообще кажется, что большая очень ошибка, что на мой личный вкус, что его воспринимают как комического актера.
А вы его знали с иной стороны?
Уже? Ну, конечно, он известен как комический актер, конечно. Нет, я его не знал.
Я говорю, просто почему был... тогда?
Вот какая-то хрень. Как говорит мой мастер, какая-то хрень мне подсказала.
Но дело, когда вот
человек, я не знаю,
но потому что его знали.
Да, ну там его знал. Ну не знаю, мне всегда казалось, что он может сыграть по каким-то сценам, почему-то, что он может сыграть драматическую роль очень хорошо. Вот, трагическую прямо. Мы с ним встретились вот первый раз, он ничего не понял про сценарий. Я ему долго, значит, объяснял, что это не просто сериал для России один. Вот, а потом в результате он, надо сказать, что он меня очень удивил, потому что он очень круто работает над ролью заранее, очень много, ну, с ним действительно интересно заниматься разбором, и в частности, моя изначальная идея заключалась в том, что это такое, такая как бы, что семья Бориса и Кати, это семья Веры, в которой все гораздо раньше пошло наперекосяк. И что они как бы совсем не люди, да, уже абсолютно, которые переключаются между дочкой-наркоманкой и вот этими ресторанами элементарно. А после вот собаки его как-то должно перекосить вниз. А Виторган предложил, собственно, которого видели в фильме, обратный рисунок. Рисунок человека, который во многом немножко тюфяка за женой, а вот когда все доходит до определенной грани, вдруг он собирается. Вот. И вот, кстати, единственное, что мы все-таки вырезали, пугаясь цензуры, потому что уже и так было этого многовато. Сцена, когда к нему приезжает герой Белого, уже после собаки, после всего, начиналась с того, как он тихонечко занюхивает кокаин. Вот. Вот про Виторгана.
Алексей, вы зрелая личность. И дело даже не в возрасте, а то, что, знаете, вот гены ваших родителей, они вот
дозрели, наконец.
Дозрели вас, да. И вы знаете, вот вы не ищите огрехов в вашей работе. То, что касается вас, она продумана, она безупречная, она молодежная, она стильная. И знаете, невероятно захватывающая. Я вот честно скажу, я смотрела вчера и сегодня. Два дня не отрываясь. И вы знаете, то, что вы попросили, что какие-то критические замечания, это все ерунда, потому что в целом фильм у вас чудесный.
Спасибо.
Ну, на этой замечательной ноте мы и закончим. Спасибо большое.
Спасибо вам огромное, что пришли. Спасибо большое.
Да, я надеюсь, что мы, точнее, я уверен, что мы Алексея в этом зале видим отнюдь не последний раз. Мы вас всегда ждем со всеми работами, в которыми вы имеете отношение. Поэтому спасибо, что нашли время, что приехали.
Спасибо.
В общем, всегда рады.